«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и слушатели «Говорит Москва» свои вопросы задаем Михаилу Горшкову, директору Института социологии РАН, академику РАН, доктору философских наук. Михаил Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Приветствуем. Насколько я понимаю, в прошлом году, но не в конце года, ваш институт представил большой доклад «Российское общество осенью 2018 года, двоеточие, тревоги и надежды». Правильно я понимаю, что этот доклад дважды в год готовится на протяжении последних 5 или 6 лет? Так это работает? Просто чтобы мы поняли, о чем мы говорим, о каком документе.
Ну, мы дважды в год последнее время проводим мониторинговые опросы с объемом выборки 4000 респондентов, что не делает ни одна структура социологическая в стране.
Ну, соответственно, доклады под разными заголовками
получаются
выходят.
По тематике разные. Когда-то отлично доминирует внешнеэкономическая проблематика, внешнеполитическая, внутренняя, безусловно, постоянно существует с точки зрения постоянных показателей, индикаторов, безусловно.
Прежде чем к конкретным показателям, которые в этом докладе отражены, и к аналитике, прежде чем к этому обратиться, вот какой вопрос. Вы сами сказали, 4000 респондентов опрашиваете в рамках этих исследований. И подчеркнули, что это вот никто таким не занимается. Вы...
На академическом уровне никто, да.
Хорошо, давайте тогда разграничим. У меня вопрос связан с тем, что, например, сейчас, в 2019 году, какая-нибудь девушка-блогер, которая ведет свой аккаунт где-то там в Инстаграме, у нее миллионы подписчиков. Все эти соцсети подразумевают и формат опросов тоже. Там это все встроено, можно сделать опрос. Соответственно, она делает опрос на миллионы своих подписчиков. Вам не кажется, что вот в таком формате это может быть даже более репрезентативно и ценно, чем вот такой строго академический подход, но который охватывает лишь 4000 респондентов?
Нет, не кажется. Для этого надо знать просто азы математики и понимать, что такая репрезентативная выборка для Российской Федерации, для нашего с вами общества.
Объясняйте.
Выборка, чтобы быть репрезентативной, должна быть микромоделью общества, в котором мы живем. По полу, по возрасту, по уровню образования, что очень важно, по типу жительства, да, чтобы представители были не только мегаполисов, но и городов-миллионников, средних городов, поселений, в том числе сельских пунктов, понимаете? Какая же целевая, так сказать, аудитория через интернет может таким образом стройно представлять структуру нашего с вами общества?
Представьте, выборка в 15 миллионов, выборка в 4 тысячи. Вот эти 15 миллионов, несмотря на то, что она не упорядочена, не так вот, не дифференцирована ни по возрасту, ни по прочим показателям, она все равно включает в себя массу максимально различных пользователей, читателей того или иного блогера. Ну, не делает, ну, просто само сравнение, 4 тысячи и 15 миллионов.
Не в этом дело. Вас цифры, так сказать, магически как бы завораживают. А я говорю, что цифра, она не покрывает понятие репрезентативности. Ее надо математически отбирать и формировать модель этого общества. Для этого существуют законы и разные модели выборки. Квотные, многоступенчатые. На первом уровне один отбирается, так сказать, вариант. На втором другой вариант. Таким образом возникает стройность нашего представления с вами о структуре мнений. Я убежден, так сказать, что в той аудитории, о которой вы говорите, доминирует определенная возрастная группа, доминирует определенный тип мировоззрения, доминирует определенный тип политических убеждений. Разве не так?
Есть довольно универсальные авторы, на которых подписаны, которых читают, которые не безразличны самым разным.
Я же не утверждаю, что это
не
важно, что это неинтересно. Но из этого, так сказать, нельзя фетиш делать и строить свои выводы и оценки только на этом. Лучше вообще вариант в анализе того, что происходит в обществе, в анализе интересов разных групп общества, соединять одни источники информации с другими. Ну, конечно, согласитесь, это гораздо интереснее, объемнее и репрезентативнее.
Есть тоже такое завораживающее словосочетание, в последнее время часто нами упоминаемое, big data, большие данные.
Большие данные.
В случае, когда речь идет о выборке в 4000 респондентов, вот это не представляется как раз каким-то объемом таким по-настоящему впечатляющим. Вы сами, да, сказали, меня завораживают те цифры миллионы, и не завораживают эти 4000 респондентов. Ваш институт социологии РАН с большими данными как-то работает? Там есть подразделения, которые строго вот на этом цифровом направлении трудятся?
Нет, не только. Во-первых, хочу сказать, что год назад наш институт социологии трансформировался впервые в истории отечественной социологии в Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук. В него, помимо нашего института социологии, входит социологический институт Санкт-Петербурга, который тоже в системе академии, и сейчас включающий еще два академических института – социально-политической и социально-экономической направленности, в том числе институт социально-политических исследований, который занимается социально-демографической проблематикой. Тем самым мы будем покрывать все ключевые ниши изучения нашего общества. Хочу подчеркнуть одну важную вещь, чтобы... Не то чтобы водораздел провести между той аудиторией и, значит, нашей, между методами, которые пользуются коллеги и пользуемся мы. Мы академический институт. Мы заняты прикладными исследованиями, которые относятся к сфере фундаментальной науки. Нам важно идти вглубь общества и работать не на поверхностных показателях, а на тех показателях, которые отражают суть нашей с вами жизни. Могут дать прогноз на будущее, могут структурировать интересы, мировоззренческие позиции и, очень что важно, ценностная ориентация нашего населения.
Как раз в соцсетях вот ровно это в значительной степени отражается. Интерес к той или иной теме, взгляд на ту или иную тему. Это все там агрегируется, и, в общем-то, сами эти соцсети снабжены механизмами, которые вот все дифференцируют и по группам, по полу, по возрасту, по местам проживания.
Ну, в таком случае, так сказать, мне нужно аудитории выбрать время, прийти к вам специально на радиоканал и рассказать о том, в чем отличается, скажем, академическая и научная социология от, скажем, оперативной, разведывательной социологии. Есть разные жанры, есть разные методы, и каждый метод преследует свою цель. Одна цель у ВЦИОМа, например, у Фонда общественного мнения. Другая цель у наших исследований, нашу цель я обрисовал бы так, это выяснение причинно-следственных связей, почему эта проблема в данном случае возникла в обществе, какие корни у этой проблемы, как она развивается в обществе и чем она может обернуться завтра для нас с вами всех или для каких-то отдельных групп.
Слушателям напоминаю, мы беседуем с Михаилом Горшковым, директором Института социологии РАН. Тоже можете в нашей беседе участвовать. Для этого у нас смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, можете писать туда. Вижу уже ваши сообщения, вероятно, чуть позже к ним вернусь. Звонки в прямой эфир будем принимать по номеру 7373948 тоже позже. К докладам. Российское общество осенью 2018 года. Тревоги и надежды. Очень часто какие-то большие, серьезные исследования такие заголовки получают, в общем, не очень конкретные. Вот тревоги и надежды. Это означает, что основная часть вопросов, которые заданы были этим 4000, она была по такому принципу сконструирована. Вы скорее тревожитесь или надеетесь? То есть вы надеетесь на нечто позитивное или вы ожидаете чего-то негативного вот в этой области, вот в этом направлении? Ну, вот примерно так, да?
Нет, примерно совсем не так.
Объясняйте.
Объясняю. Значит, тревожность и надежда на что-то вытекают из результатов исследования. Для этого не обязательно закладывать эти понятия в сам вопросник. Вопросы посвящены... житейской жизни, это то, что называется, так сказать, на простом человеческом языке, нашей российской повседневностью. Изучая ее, мы можем делать выводы уже о том, что людей больше заботит, что меньше, что больше тревожит, какова острота и каких проблем наивысшая, какая наинизшая, да? И с кем и с чем связывает человек свои надежды на будущее. Это нормальное, естественное желание человека, да, заглянуть немножко в завтра. Кто-то живет постоянно сегодняшним днем, а кто-то проецирует и программирует свою жизнь на будущее. Вполне естественно. Вот по этому принципу и строится анкета.
То есть вопросы все-таки, несмотря на то, что вы сейчас пояснили, мне представляется, что там все равно два полюса всегда есть в том или ином вопросе. Там максимально позитивная оценка того или иного явления, или, например, собственного материального или морального состояния, и максимально негативное.
И психологическое самоощущение. Есть так называемая серединка, нейтральная позиция. Анкета не может строиться только и выяснение вообще настроения и интересов людей на крайних позициях. Она обязательно должна быть дифференцированной, и шкала измерения должна учитывать разные подходы и оценки людей.
Если говорить строго о людях, о их самооценки. Там, разумеется, касаются вопросы оценки деятельности, руководства страны, оценка внешней политики, внутренних экономических обстоятельств. Если говорить о самоощущении граждан, вот осень 18 года – это общество ободренное или это общество вот, встревоженное, говоря в терминах
доклада? Встревоженное, сдержанное, я бы так определил, как бы двойной категории, двойным понятием. Одной краски сложно определить состояние общества.
Тревоги все-таки больше, чем надежды на какое-то развитие интенсивное. Чего больше?
Если мы говорить будем о доле людей, которые выражают надежду на лучшее, и о доле людей, которые, скажем, оценивают статус-кво или позицию возможного ухудшения, то я скажу, что доля населения, которая с надеждой смотрит, да, в завтрашний день, она составляет меньшую часть, чем та, которая пребывает, так сказать, в своем постоянном исходном состоянии и которая считает, что возможны повороты, так сказать, не в лучшую сторону.
Исследования вот такого формата и такого масштаба проводите с 2014 года, правильно?
Ну, то есть после... Проводим при поддержке Российского научного фонда. Это... Без этой поддержки мы не смогли бы этот проект осуществить.
О динамике за вот этот период что можете сказать? Я понимаю, что там разные, вероятно, цели у исследований ставились, но вот примерно оценку эту, да, самоощущение общества, наверняка везде так или иначе можно обнаружить, как что менялось.
Безусловно, она трансформировалась в пределы, скажем, там 10-15% по разным основным показателям. Ну, например, менялась доля населения, которое оценивало ситуацию как обычную, как нормальную. Да? Скажем, берем весну 2014 года и уже осень 2014, и особенно весну 2015, да, когда кризис начал входить, так сказать, в такую достаточно основную острую фазу. Конечно, доля, которая оценивала ситуацию как острокризисную, она полтора в два раза увеличилась в сопоставлении с весной 2014 года. Но что поражает? Мы ведь замеряем оценку населением ситуации в стране не с 2014 года, а гораздо раньше, почти все годы реформ. И вот мы заметили, что доля населения в нашем обществе, которая оценивает ситуацию как не просто даже кризисную и острую, а как катастрофическую, она представляет собой, так сказать, некое явление константы. Она постоянная, в пределах 6-8, максимум 9%. То есть и в ситуации, когда нехорошо, нехорошо, по оценкам людей, и когда хорошо, тоже нехорошо. Мы назвали эту долю населения катастрофистами. Ну, с точки зрения, как бы, характера настроения и возможности оценивать то, что тебя окружает. Это довольно любопытное явление, которое есть, кстати говоря, в каждом обществе.
И везде как, примерно 6-8%.
Как я выяснил у коллег, по-разному. Вот я говорю с немецкими, французскими социологами, английскими. Да, такие доли есть. Что самое интересное, вот если вы захотите выделить какую-то доминирующую группу в составе этих катастрофистов, вам это не удастся. Там люди разных возрастов и разных профессий, и разных типов проживания. Тут, так сказать, вывод такой напрашивается, что речь не столько даже о влиянии факторов бытия, сколько о влиянии психоэмоциональных каких-то состояний людей. Вот.
Куда? То есть это чуть ли не диагноз катастрофизм.
Да, в каком-то смысле, да. Ну, на нашем языке это будет социальный диагноз, на другом, так сказать, языке это будет другой диагноз.
Угу. Почему вы про 2014 год говорите как про кризисный? Много чего случилось в 2014 году и в России, и у соседей у наших, но... Если я верно припоминаю, значительная часть опросов общественного мнения, из тех, которые у нас в заголовке идут, в ЦИОМ, Левада, прочее, судя по всему, абсолютное большинство поддерживало воссоединение Крыма с Россией и в целом испытывали некий эмоциональный,
подъем. Крымская весна здорово подняла общественное настроение.
Как это одно с другим коррелирует? То есть вы утверждаете, что тогда в 2014 году люди тревожились и отмечали какое-то общее неблагополучие, но при этом вот это...
Нет, Сергей, я сказал, начали тревожиться. Вы разделите год пополам, ну, может быть, даже так, две трети на треть. Все неприятности, в том числе и на уровне самоощущения, особенно началось это со столиц, потом городов-миллионников, началось с октября месяца, когда против России ввели антироссийские санкции. И вот тогда, значит, все, так сказать, и началось с точки зрения трансформации. настроений, возможностей верований, в лучшее, в худшее. Все это началось с осени 2014 года. Другое дело, что до каких-то регионов, до дальних уголков России это еще не дошло. Почему я назвал, по нашим данным, наиболее острой фазой самоощущение кризисных явлений весну 2015-го. Вот к весне 2015-го это уже стало прорываться во все поры общества.
Не можете припомнить, были ли какие-то всплески вот этого негативных ожиданий, связанные с конкретными датами принятия тех или иных санкций, ну, решения о санкциях на самом разном уровне, вот насколько действительно сопоставимо, потому что, как мне представляется, все-таки публика, в том числе и наши слушатели, когда мы им рассказываем, вот там в Евросоюзе принят очередной пакет санкций, в США принят очередной пакет санкций, на самом деле никто особо на это не оглядывается. Может быть, действительно, в 2014 году, вот осенью, когда первые пакеты пошли, еще была реакция отчетливая, потом всем было более-менее на это наплевать. Это ощущение интуитивное вот от общения со слушателями. Цифры у вас что показывают? Люди откликались на вот каждый очередной этап?
Я могу сказать, что ваше интуитивное чувство, так сказать, отчасти правильное, ну, по крайней мере, в правильном направлении, потому что с точки зрения такого, ну, более-менее обостренного восприятия отношения, это примерно касалось пятой части населения. Все-таки 4/5, так сказать, она реагировала достаточно сдержанно, значит, учитывая, что экономическая стабильность обеспечивалась, цены продолжали оставаться устойчивы на основные продукты и товары. Больше того, так сказать, пошел процесс взаимозамещения, в том числе и продуктового, и появились на прилавках магазинов продукты, которые раньше мы сами не производили, начиная с великолепных сыров российского происхождения, да, которые заменили, так сказать, известные швейцарские, французские бренды. Поэтому все постепенно касалось это в основном той группы людей, которая ставила свое благополучие в зависимость от возможных валютных операций. Прежде всего, эта категория. А эта категория достаточно ограничена по количеству. Это 15-20%, которые связаны, да, с курсом. Падает, снижается, снижается, падает.
Сейчас, в 2018 году, если смотреть на показатели в докладе отраженные, 27% россиян отметили, что они... 2018 год, тренд на позитивные оценки перемен резко изменился. Лишь 27% россиян отметили, что они были к лучшему, против 54% склонных оценивать их как негативные. Это, если я верно понимаю, конкретно эти данные про некие внутренние политические свершения.
Внутренние свершения. Это прежде всего реакция на пенсионную реформу.
Есть ли какая-то дифференциация, чтобы понять, насколько этой темой взволнованы и встревожены люди, которым до этой самой пенсии, в общем, еще десятки лет?
Ну, есть, скажем, я не сказал 25-40. Я сказал, так сказать, в основном это может быть связано с реакцией на пенсионную реформу, но это связано и с другими вещами. Например, с очень неудовлетворительной оценкой населением состояния дел в сфере здравоохранения. Вот, у нас в рейтингах эта проблема на первые места выходит. С оценкой недостаточно качественной работы в области образования, с возможностью доступа детишек из разных, в том числе малообеспеченных семей, именно к качественному образованию. Это с самым рядом позиций связано, но, подчеркиваю, особенно сильно состояние медицины и здравоохранения.
Эти темы сами закладываете в исследование?
Сами.
Ага. То есть не сами граждане высказывают в открытом опросе, что вот их прежде всего сейчас не устраивает там качество медицины или медицинская
реформа? У нас есть доля
полузакрытых
вопросов, но в основном мы работаем на закрытых инструментариях, то есть с тем, что вы называете подсказками.
Есть тема, которая вас по-настоящему удивила? То есть, например, вы не закладывали ту или иную тематику, которая... А она... Между тем, вот людей действительно тревожит и к этим результатам приводит. Что-то, чего вы не предсказывали, вот чисто тематически?
Есть. Мы не так давно проводили исследование под названием «О чем мечтают россияне».
Оказалось, о чем?
И на первые три места, так сказать, главных мечтаний людей, но первое понятно. Жить в достатке, скажем так, да, не считая рубли, копейки, ну, такое, так сказать, чисто житейское выражение. Вот. Второе понятно, да. Быть здоровеньким, прежде всего, членом семьи, так сказать, и в том числе самому себе, да, вот, обеспечить надежное здоровье. Но чтобы с таким же результатом, второе, третье место, вот на третье место вышла позиция жить в справедливом и разумно организованном обществе, это мы не ожидали, признаюсь честно.
А, то есть вы не...
Причем эта позиция опередила такие, скажем, да, мечтания, как встретить любимого человека, получить хорошее образование, да, посмотреть страны мира. Они были, но они были потом, в 5-м, 6-м, 7-м месте. А на 3-е место вышла позиция жить в справедливом и разумно организованном обществе. Согласитесь, это настолько в обществе должна быть обострена проблема справедливости и неравенств, которые подбрасывают, да, дополнительный огонь в эту проблему справедливости. Разумность организации, связанная с неразумностью управления, чтобы люди это выводили на первые места в своих мечтаниях.
Ну, давайте я еще добавлю формулировку. Люди мечтают о гражданском обществе. Вот,
о разумном гражданском обществе. О справедливом гражданском
обществе. Вы это связываете исключительно с тем, что тема обострена качеством этого общества, то есть органы управления, органы надзора, правоохранители, все настолько нехороши, и поэтому...
Производная, от глубоких неравенств.
Ага.
А которые были допущены за 25 лет трансформации. Это причина главная и основная.
А рост образования, что ли, вообще рост представлений о том, что такое гражданское общество, вот этот параметр разве не учитывает? То есть люди просто поняли, что вот оно как работает. Можно жаловаться туда, можно объединяться в группы, можно писать письма,
понимаете,
формировать обращения.
Справедливое здравомыслящее общество не определяется только параметрами гражданственности. Это важный показатель. Может быть, даже очень важный. Но есть еще многие внутренние пружины, стимулы, механизмы, которые обеспечивают формирование этого общества. Вот вы затронули систему управления. Да, она такого низкого качества никогда у нас не была. Когда выходят непродуманные, неграмотные решения, когда, скажем, правильное решение, но неправильно реализуется, не с теми механизмами. Когда наукометрия, которая вошла в сферу оценки состояния науки, используется, ну, как вам сказать, так сказать, настолько прямолинейно, что забивает содержание самой науки.
Ну, то есть я вот об этом говорю. Задача подводится под ответ в конце учебника. Вы это имеете в виду, говоря, наукометрия. То есть когда ставится там флаг на холме с такой-то цифрой, и просто вся система работает исключительно
на
получение...
Нет, я говорю, когда цифры оцениваются как наиболее важный показатель, чем содержание. Я об этом говорю.
Например,
я принадлежу к сфере общественных наук, обществовед, да? Как можно было исключить такой показатель, как подготовка издания монографии, из числа основных показателей для нашей сферы? Возможно, у математика, у физика основной – это статья. Даже краткая, гениальная. Ему достаточно формулу совершенно необычную придумать, показать ее значимость. Химический элемент, на основе которого будет новый материал создаваться. Но социальные науки так не строятся. У нас другая природа. И чтобы оценить нашу работу, к нам надо подходить иначе. Но для этого надо иметь соответствующий уровень управления наукой, которого пока в стране нет. Вот я о чем говорю.
У нас около 2 минут остается до новостей. Раз вы строго о своей области научной заговорили, позвольте вопрос в сторону тогда, в сторону, я имею в виду, от доклада. Мы на прошлой неделе и на этой неделе много с коллегами обсуждали перспективы присвоения звания почетного профессора Академии, Российской Академии Наук, патриарху Кириллу. Сейчас... По-моему, даже сегодня должно было быть голосование, но его вроде бы отменили. Интересен ваш взгляд на эту историю. Вот звание почетного профессора могли бы присвоить, но вот сейчас под вопросом, либо и патриарху Кириллу, и Валентине Матвиенко, возглавляющей Совет Федерации. Вы как академик к этому как относитесь? Вы, кстати, посещаете эти советы, на которых голосование по таким вопросам затевается?
Я посещаю общее собрание академии, где избираются члены-корреспонденты и академики.
Угу. Тогда просто попросил бы вас оценить вот эту историю с почетным профессорством, как это работает, насколько это полезно, и как
это
вообще...
Я не так глубоко, знаете, облик профессорства, науки. Но в целом, я считаю, для молодых ученых это полезная ступень на пути к выборам, заслуженным выборам, подчеркну, члена-корреспондента, например. То есть это следующая ступень, да? Обкатать себя в ранге статуса профессора, войти, например, в рабочую группу по подготовке ряда документов.
Вы про молодежь, а если вот про патриарха Кирилла говорить? Вот служитель...
Тут не могу ничего вам сказать. Не, так сказать, может быть, недостаточно в теме.
А. Нет, просто у нас это так масштабно и громко обсуждалось. Нет, так нет. Напоминаю слушателям, что мы беседуем с директором Института социологии РАН Михаилом Горшковым. К разговору вернемся уже после информационного выпуска. Можете пока отправлять сообщение в Телеграм, говорит МСК-бот, на смс-портал +7 925 48 94 8. Через несколько минут мы снова с вами.
Хороший вопрос.
11:36. Продолжаем разговор с Михаилом Горшковым, директором Федерального социологического центра. Вижу ваши вопросы, которые касаются тем, которые мы так или иначе затронули в предыдущей получасовке. Ну что ж, давайте я несколько из них зачитаю, потом тоже сам с вопросами обращусь. Василий Орлов рассуждает. Но если мы говорим о политических вопросах, то людей, заинтересованных в политике, опрашивать полезнее, чем отшельников из Сибири, сельхозрабочих и прочие свои населения, которых может и много, но в политике их влияние нулевое. Может выясниться, например, что чем больше человек интересуется темой, чем больше узнает, тем больше алармизма в нем. Но это, говоря, это, видимо, реплика в ответ на то, что вы описывали вашу выборку как максимально репрезентативную, максимально научную. Василий Орлов утверждает, что ценнее опрашивать именно тех, кто темой изначально интересуется, чем максимально широкий там спектр социальных групп, что ли, покрывать.
Ну, что на это тогда скажете? Мы возвращаемся к теме о цели любого вопроса. Цели разные, проблематика разная. Поэтому ценнее для кого политические опросы? Для политиков, да, я соглашусь. Для политических рейтингов, да, конечно. Для электоральных кампаний избирательных, да, тоже соглашусь. Но когда нам нужно знать мнение не только одной целенаправленной группы, интересующихся политикой, но интересующихся экономикой, досугом, культурой. Вот вы мне скажите, кто доказал хоть раз в жизни, что политика должна иметь первенство над всеми другими видами интересов? Вот что, человек рождается для того, чтобы заниматься политикой?
Нет,
да?
Я сам с этим с удовольствием буду спорить. Но Василий Орлов говорит, что те, кто интересуется политикой, те, в общем, на нее и влияют. То есть для того, чтобы строить некие прогнозы о том, как будет изменяться и политическая ситуация, разумнее иметь дело с теми, кто изначально вовлечен в процесс. Не обязательно как актер, как деятель политический, но вот кто постоянно читает, интересуется.
Ну, во-первых, тоже не совсем верно. С точки зрения, так сказать, активного актора влияния, возможно, да. Так сказать, ну, вот тут вспомнили, да, значит, очередную годовщину, связанную с Владимиром Ильичем Лениным.
Вчера.
Да. Ну, так вот, да. Так вот, ну что говорил? Политика там, где массы, там, где миллионы. Вот есть группа влияния, а есть группа так называемой поддержки. Есть огромная масса людей, которые, что называется, ну, раньше так принято говорить, заводятся в процессе акта какого-то поведенческого, да, манифестации, демонстрации. Там, где, так сказать, нужно показать напор, активность, настроение этих людей. Поэтому в этом смысле тоже нельзя ограничивать процессы изучения общественного мнения группой только политически активных граждан.
Вы сейчас как будто уже заранее ответили на вопрос слушателя 045-го. Он так рассуждает. Судя по словам вашего гостя, в нашей социологии превалирует детерминизм. Насколько такой подход проигрывает западным концепциям? Вы сейчас как будто наоборот говорили о том, что, наоборот, расширяете максимально круг исследований, исследуемых. Почему слушателю показалось, что у нас детерминизм превалирует?
Не знаю, почему так слушателю показалось, так сказать, и намека на это не было. Речь, так сказать, идет наоборот, о максимальном объеме охвата, чтобы не потерять ни одну группу интереса в обществе. Вы знаете, чем уникальна современная Россия? Вот я в социологии больше 40 лет. Uh-huh. Да? Разного типа исследования по глубине, масштабу, охвата. Вот на что мы обратили, завершая проект, о котором я говорил в перерыве, когда шла рекламная пауза, значит, о российском обществе и вызовах времени. Значит, мы на последнем этапе, в течение как раз 2018 года, когда подводили итог четырехлетнему проекту, пришли к выводу, что никогда в своей истории российское общество не было таким дифференцированным по самым разным основаниям, по группам интересов, по уровню жизни, по характеру мировоззрения, по ценностным ориентациям, по умонастроениям, самоощущениям. И управлять таким обществом, и изучать его крайне сложно, но к этому необходимо стремиться.
Вы согласитесь с тем, что это признак наверное, не только российского общества, а вообще всех развитых стран вот сейчас в 21 веке? Все вот до такой степени дифференцированы.
Вы не обратили внимания на мое предисловие. Да. Я сказал, что Россия никогда в своей истории не была таким сложно организованным внутри себя обществом.
Общество на планете никогда не было настолько сложным.
Тем обществом по 200-300 лет. Нет, неправда. Вот понимаете, делается одна очень важная методологическая ошибка во многих сопоставительных сравнительных исследованиях. Ну, например, я поднимаю тему российского среднего класса современного, а мне говорят: академик Горшков, вы что, с ума сошли? Какой средний класс в России? У нас только 20 там, с лишним небольшим лет реформ. Вот там он, класс, формировался 150 лет назад, он отличается такими-то качествами. Да, наверное. Но мы подняли характеристики среднего класса европейского, которые отличали его в 70-е годы. И они почти точь-в-точь повторяют те характерные показатели и признаки, которым отличается наш сегодняшний современный российский класс. Сравнивать надо исторически сравнимые величины. Как только мы берем, понимаете, это отсюда, а это вот оттуда, с нижней полки и с высокой, получается, извините, ахинея.
Но вы сейчас описали ситуацию, из которой приходится делать вывод, что мы как будто бы проходим ровно тот же путь, который вот европейские страны прошли десятилетия назад.
Тот же путь пройти нельзя, по понятным вещам, нельзя. Поскольку менталитет, так сказать, у нации разный, история такая богатая, как, скажем, у России, она характерна далеко не каждому государству и обществу, поэтому это невозможно. Но с точки зрения закономерностей, например, взаимодействия в процессе развития, базисы и надстройки, влияние науки и идеологии на управление обществом, ну и так далее, с точки зрения влияния этих закономерностей, да, правильно, потому что все общества – это люди-человеки, сложенные в определенную систему.
Проживающие в разные эпохи, в том числе и технологические.
В том числе и технологические. Ну, у нас сейчас уклад, который по ряду позиций отстает от того уклада, который развивается в развитых передовых странах. Отсюда и задачи, высказанные президентом не так давно, о необходимости прорыва. Сделаем, догоним. Не осуществим мощный технологический и экономический прорыв. Я бы добавил социальный тоже, потому что нельзя социальную сторону из решения этой задачи выкидывать. Ничего не получится. Сегодня социально мотивированная модель экономики только работает. Вот когда весь аппарат управления поймет это, вот когда вслед за экономикой будет идти, а возможно опережать, так сказать, решение социальных задач, социальная политика, тогда будет и прорыв.
Сейчас еще несколько минут будем звонки принимать. 7373948 номер для звонков. У меня пока уточнение по поводу того диалога, который здесь же в паузе у нас с вами состоялся. Слушатели не были его свидетелями. Вы говорили, что за все время наблюдений есть некий параметр, характеризующий наше общество, который вот так вот монолитно существовал и не менялся. Такая, вы это так буквально показали, некая прослойка. О чем шла речь? Что не менялось? Какие позиции граждан и взгляды вот оставались стабильными?
Да, какие бы кризисы ни переживали, вот мы за последние годы, так сказать, возможно, десятилетия, меняться может, так сказать, какая-то поверхностная, вот такая, знаете, настроечная над всеми нами атмосфера жизни, но не теряется основание, не изменяется
что
практически базис, связанный с фундаментальными ценностями, с менталитетом, архетипом народа. Вот он практически этими кризисами не затрагивается. Консенсусные ценности продолжают жить и, что называется, побеждать. Извините за пафос. Ценности семьи, друзей, душевной гармонии, спокойной совести, честности, справедливости.
Менталитет – научное понятие.
Ну, стал уже далеко не только научным. Я бы сказал,
просто многие с этим
повседневным,
спорят.
Обыденным.
Давайте к звонкам. 7373948, номер прямого эфира. Присоединяйтесь. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Мне хотелось бы мнение услышать. Вот было озвучено то, что до рекламы опрос был, и на третье место неожиданно вырвалось. Где там, в каком там обществе жить? Повторите, пожалуйста.
В справедливом и разумно организованном.
Вот. А как вы считаете, это, ну, просто для человека стало важнее, чем там быть здоровым, быть любящим, любимым, да, иметь детей и так далее и тому подобное, или просто у людей все это дело есть? Есть там, не знаю, там жена, которую он любит, есть там достаток и так далее и тому подобное. То есть вот как вы считаете, почему так произошло, что какое-то общество для человека стало важнее основных базисов?
Я дам свой ответ, потому что люди все сильнее стали понимать, что любое домохозяйство, отношения в семье, возможности роста, воспитания детей зависят от той общественной среды, а иначе говоря, того общества, принципы которого, критерии которого доминируют в данный момент в этом обществе. Если есть справедливость, если преодолевается излишнее, избыточное неравенство, да, если обеспечивается принцип легитимности вознаграждения по труду, а не, так сказать, когда начальник кого-то больше любит, кого-то меньше. То есть вот люди стали ощущать, что вот эта внешняя среда и внешние условия становятся фактором их, если хотите, семейной личной жизни. Вот ведь что произошло.
А они стали это лучше понимать. Почему? Потому что стали более образованными?
Стали более прагматичными, стали более рациональными.
7373948, наш прямой эфир. Прошу прощения. Так, присоединяйтесь. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да.
Все такие грамотные речевые обороты вашего гостя, конечно, очень радуют. Но в моем понимании это все сводится к тому, что опять нас уговаривают, что у нас все классно, ребят, поживем еще лет 100, как в Европе будем жить. Вот. Забывая о том, что наследие Советского Союза плохое, хорошее, неважно, промышленность и прочее, оказалось в руках людей определенного, так сказать, склада. Вот. А общество в целом осталось, так сказать, за бортом благополучия. И о прорывах говорить, конечно, здорово, но кто мешал этот прорыв сделать 20 лет назад? Или 30, допустим. Понимаете, мы находимся в режиме стагнации достаточно долгое время. То есть мои глаза, которые смотрят на улицу, скажем так, говорят мне о том, что ничего хорошего пока не происходит. А вот по радио все здорово.
Да нет, у нас тоже тут по-разному оценивают окружающие. Готовы оппонировать, высказываться?
Да, конечно. Во-первых, так сказать, только о радужных характеристиках я не говорил, а затрагиваю тему неравенства, нелегитимности распределения, о котором говорил, да, радиослушатель, все действительно было, что, так сказать, все советское, как по наследству, поделили несправедливо. Об этом же речь шла. Поэтому какая радужность? Наоборот, так сказать, я пытался через социологический анализ, через социальные диагнозы, к которым мы в конечном итоге нашего каждого исследования приходим, показать вот эту проблему в диалектике ее развития. Не только остановиться на черном, сером, белом, красном, розовом и так далее, а показать всю палитру, которая существует в обществе. У нас разные группы, у них разные интересы. Для кого-то, так сказать, превалирует одна проблема, для кого-то другая. И это все естественно. Поэтому-то я и призываю к тому, что нужен системный подход, так сказать, а не разовые какие-то аналитические выкладки, в том числе через социальные сети. Без научного подхода к управлению столь сложным современным обществом, не только российским. Я знаю, вы меня сейчас опять оговорите, а как другие страны. В данном случае я говорю о России. Без такого подхода мы грамотную систему управления в стране не построим.
Слушатель в своем выступлении слово «стагнация» использовал, и, честно вам скажу, опять сошлюсь на собственную интуицию. Я когда просматривал ваш доклад, не то чтобы прочитал от первой до последней буквы, но просматривал. По многим цифрам и по многим графикам в итоге формировалось такое ощущение, что вот все пребывая в состоянии 50 на 50, либо один к одному. Ну, то есть граждане одновременно испытывают и тревогу, и в то же время на что-то надеются. Вот стагнация, как будто бы она порождена вот этим состоянием такого дуализма и не туда, и не сюда, и нет никакого отчетливого там направления и настроений, и отчетливого направления работы. Вот насколько это справедливое это ощущение.
Я во многом с вами соглашусь. Более того, это не только по оценке своего жизненного уровня, не только по планам выстраивания будущего, да, так сказать, вот о небольшой доле таких людей, которые надеются на лучшее, я говорил. А ведь самые удачные года были какие? 7-й и 13-й. Вот за последние 15 лет. В 7-м резко повысился уровень жизни, дохода населения.
Это, что нефть стоила.
Это было существенное, так сказать, да, нефть стоила. 13-й год предкризисный, так сказать, тоже как бы ничего не предвещал нам, так сказать, такого вот уж очень плохого. Но вот эта стагнация, в чем, так сказать, верно замечание радиослушателей и ваше, оно периодически воспроизводится и обозначается некий такой замедленный путь развития, а по части даже какие-то тупиковые.
Слушатель говорит, что уже довольно долго мы в этом пребываем и По ощущениям, да. Действительно, довольно долго.
А тут не с точки зрения, понимаете, я не адвокат, так сказать, всему тому, что происходит в стране, вот. Скорее всего, социальный диагноз, как социолог. Ну, хочу, так сказать, все-таки напомнить радиослушателям, так сказать, ну и своим коллегам я часто напоминаю по федеральному центру, по институту, что мы находимся не только во внутренней, но и во внешней среде. И то, как нам мешает развиваться, по-моему, так сказать, ну, всем достаточно очевидно стало уже за последние годы, этот фактор со счетов не сбросить.
Я слушателям напомню, что мы беседуем с Михаилом Горшковым, директором Федерального социологического центра, и слушатель 847-й Артем спрашивает, а можете с точки зрения академической науки объяснить влияние уровня жизни на рейтинг политиков и почему при экономической депрессии рейтинг доверия к нынешним властям по-прежнему высокий? Во-первых, высокий ли? Ну, а во-вторых, вот действительно эта корреляция, насколько она у нас...
Ну, во-первых, институты власти разные. Значит, я могу сказать, что при высоком рейтинге института президентства, армии, церкви. И хочу сказать, что где-то полгода назад уровень доверия к Российской академии наук даже стал немножко превышать доверие, не удивляйтесь, да, к церковным институтам. Произошло не так давно, но тем не менее. Но вот уровень доверия, например, к парламенту, к высшей палате, так сказать, к нижней палате, Государственной Думе, находится на достаточно среднем уровне, это порядка 30-35%. Хочу дальше сказать по институту, давайте пойдем уже до конца.
Давайте.
Телевидение около 30%.
Ну, это падение.
Значит, падение, да. Самые низкие рейтинги у политических партий и профсоюзов.
Если позволите,
да,
вернуться к моменту, вы сказали, что уровень доверия к институтам Академии наук выше, чем к церковным институтам. Это вот вы принципиально сравнивали эти две...
Мы не сравниваем, мы выстраиваем рейтинги под названием государственные общественные институты. Угу. Вы скажите, пожалуйста, доверяете вы им или не доверяете? Очень простой, так сказать, вопрос, да? Они не перемешиваются, они просто идут, так сказать, в одной табличке, так сказать, один институт за другим. Вот. Ну, почему мне выяснить, выясняя доверие церкви, доверие к Российской Академии наук?
Параметров конкретных не помните? В цифрах.
В цифрах. Помни, разница с церковью и Академией наук порядка 5-6%.
Да, в пользу Академии наук.
В пользу Академии наук, да.
Давайте снова к звонкам. 7373948 наш номер, наш собеседник Михаил Горшков. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Будьте добры, скажите, пожалуйста, провели опрос вот относительно передачи островов Японии, так сказать, и какой вот процент, так сказать, и почему же, допустим, несмотря на эти проценты, так сказать, вопрос поднимает, так сказать, наша власть?
Эту область как-то исследовали?
Мы нет, это не наша тематика. Это, скорее всего, в ЦОМ, ФОМ наверняка использовал,
есть
да.
Есть такое, да. 7373948, да, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, вот не относительно социальной справедливости. Вот в разных странах она там наблюдается в том смысле, что богатые понимают, что чем меньше бедных, тем для богатых лучше. И для этого там, значит, вот ступенчатая система налогов и так далее. Вот там в Германии, бог знает, что творится. Там, значит, детские вот пособия примерно $1200, я просто хорошо знаю. Студентам платят всем, кто учится, значит, по $1000, ну и прочее, прочее. Хорошая, это самое, значит, медицина, бесплатное броня, все такое прочее. А у нас-то почему эти богатые и правящий класс это не понимают? Они что, дураки? Или просто вот такие отморозки?
Получится у вас вопрос сформулировать как-то более наукообразно, что ли? Потому что
а
что
вот
же
это
хотите?
Есть наукообразие.
Нет,
такое,
а не надо, Сергей.
Хорошо, да,
достаточно ясный вопрос, я могу дать достаточно ясный ответ.
Давайте.
Во-первых, согласиться с радиослушателем, так? Вот, еще знаете, помните такого первого министра финансов в правительстве Ельцина, Лившиц был такой, да? Значит, самая знаменитая его фраза – делиться надо. Кому она была адресована, как вы думаете? Нашим первым олигархам – делиться надо. Абсолютно верное замечание. Умный, богатый понимает, что степень его стабильности, возможности реализовывать цели сегодняшнего, завтрашнего, послезавтрашнего дня и у себя, и у своей семьи, и у дальних родственников зависит от его, так сказать, умного отношения к системе налогообложения. Поэтому я считаю совершенно справедливой постановкой вопроса. До какого-то предела уровня дохода вообще налоги не брать. С бедных, с малообеспеченных, возможно, даже со каких-то среднедоходных групп. Но с какой-то позиции, с какого-то уровня облагать в процентах и 30, и 40, и даже 50.
Хорошо, ну,
вы посчитайте список Forbes. Вот спрашивается, так сказать, вот человеку на сколько это? На 300, 500 лет. Помните Мишеньку Бальзаминова, да? Так, который мечтал прожить 300 лет.
Но мы же понимаем, что эти люди своими капиталами не только в свою пользу могут оперировать, но они могут инвестировать куда-то. То есть не напрямую раздавать это все гражданам, а вкладывать.
А речь не идет о простой раздаже гражданам. Так, вы много знаете примеров крупных инвестиций наших финансовых королей в российскую экономику?
Много ли я знаю, но так или иначе оно существует.
Да, да. Это как и сколько, явление. Например, компаний у нас зарегистрировано в офшорах, где налоги выплачиваются не в российскую казну, а в ту казну.
Другое направление
разговора. Другое направление. Поэтому радиослушатель абсолютно прав.
У нас около 4 минут остается. Если позволите, в финале не столько о социологии, сколько о вашей прежней работе, которая тоже с социологией, да, вероятно, была связана, но любопытно с вами поговорить как с человеком, который возглавлял, я так понимаю, вы последний руководитель Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Ну, вот. Есть такое, было такое в истории моей.
Вы сейчас, когда оглядываетесь на этот свой опыт, вы считаете, что и это учреждение, и ваши коллеги, и вы вот на тот момент, 91-й год, выполняли полезную научную работу, или это была некая инерция той страны с идеологической заточкой, вот в которой, да, было такое учреждение, оно просто существовало, работало, и просто инерция кончилась. И на этом все. В общем, полезная ли это была работа?
Честно? Для меня, безусловно, полезная. Для моих коллег тоже. Инерция была, так сказать, но я пришел в МЛ к руководству тогда, когда начался процесс трансформации. Мало кто знает, что в начале 91-го года, за 7-8 месяцев до путча, на Политбюро было принято решение о переименовании Института марксизма и ленинизма в Институт теории и истории социализма ЦК КПСС, без приставки «при», то есть на правах отдела ЦК. Вот. Ну, для рядового, может быть, радиослушателя это мало о чем говорит, но тогда мне была поставлена задача, во-первых, сократить коллектив в два раза.
А чем занимался институт?
Чем занимался? Разработкой теоретико-методологических основ, да, и современной теории, и в области изучения и издания трудов классиков марксизма-ленинизма. Я хотел бы при этом подчеркнуть одну важную вещь. Вы понимаете, большая путаница в головах до сих пор, даже серьезных политиков, фамилии называть не буду. Угу. Ведь есть понятие и явление идеологии, а есть понятие и явление науки и методологии. Это разные вещи. Идеология – это прежде всего ценности, которые отстаиваются в данной идеологической конструкции. А наука – методология – так, с которой можно подходить и к изучению идеологии, это совершенно разные вещи. Вот скажете вы мне, а какой излюбленный принцип, например, ленинской научной методологии для вас, академик Горшков?
Ну, я отвечу. Вопрос интересный,
отвечу,
да.
Которым очень редко оперируют сегодня почему-то, мне просто странно. А звучит этот принцип так: конкретный анализ конкретной ситуации. Вот для того, чтобы сделать правильные выводы, для того, чтобы принять адекватные решения по этой ситуации, для того, чтобы заложить в политику разную, экономическую, социальную, нужен конкретный научный анализ конкретной ситуации. Разве не так?
Так, но тогда, до какой-то степени это тогда противоречит тому, как мне представляется, чем вы в целом занимаетесь, потому что социология все-таки склонна к обобщениям. В итоге.
На основе чего обобщение эти строится? На основе анализа того результата, который мы получили. Сегодня, завтра, послезавтра, когда берутся тренды и учитывается. Но все это от ситуации к ситуации развивается.
Коротко, могли бы высказаться, сегодня в вузах, может быть, даже в школах, ленинское учение без идеологического компонента, чисто научное, имеет смысл изучать?
Я считаю, имеет смысл изучать научный методологический аппарат, с которым работали Ленин и Маркс и Энгельс. Этот аппарат ценен, как аппарат, позволяющий понимать закономерности развития общества. Вот в природе почему-то считается, их надо знать. А общество тоже развивается по своим закономерностям. Вот сегодня они не учитываются. Поэтому система управления у нас такая, без учета этих закономерностей.
Спасибо за этот разговор. Мы беседовали с Михаилом Горшковым, директором Федерального социологического центра, академиком Российской академии наук. Приходите еще, Михаил Константинович. Спасибо.
Спасибо вам.